Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет! Это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. Сегодня в программе «Про фитнес» будем говорить, как интересно нам будет, об анатомии, но не скучной анатомии, поскольку у меня в гостях сегодня патологоанатом, или, как Таня Хитрова называет себя, Тань, привет!
Привет!
Патологиня, ну, преподавательница анатомии по совместительству, в общем, человек, который знает, как выглядит изнутри человек.
Да, да. Да? Именно я рассматриваю ваш прекрасный внутренний мир.
Это всегда удивительно, потому что мы можем только предположить, что у нас, если мы не смотрим какие-то видео специфические, можем предположить, что и как изменилось. Но поскольку программа про фитнес предполагает разговоры про физическую активность, про питание, вообще про поддержание здоровья в нашем физическом теле, то ты, как никто другой, очень важный гость. Во-первых, об анатомии отдельно. Ну и скажи мне, пожалуйста, все-таки мы красивые изнутри?
Мне кажется, что если бы люди действительно видели те микромиры, которые рассматриваю я под микроскопом, то они гораздо меньше бы загонялись по поводу внешнего, потому что внутреннее намного прекраснее иногда, чем наши какие-то параметры, которые мы не любим в себе. Знаешь, там типа одна ноздря короче, чем другая, там щечные какие-то коридоры, да, растяжки, не тот цвет лица, не тот цвет яйца и так далее и тому подобное. То есть если бы люди видели изнутри каждый день то, как их организм старается, работает просто для базового поддержания, да, что мы дышим, поддерживаем одинаковую температуру, да, что мы можем думать, мыслить и проговаривать мысли свои, да, словами через рот, что у нас работает активно и нервная система, да, и пищеварительная, что она пытается разобрать все то огромное составляющее, что мы едим, да, на какие-то мелкие, удобно всасываемые вещества, то люди гораздо больше бы, наверное, и бережнее бы к себе относились.
Ну, это такой большой завод, где непрерывно все работает, производство не прекращается ни на секунду, а мы так привыкли к этому, не замечаем. Для нас данность, мы не замечаем, как дышим, не замечаем...
Вот теперь все стали резко замечать это, да?
Давайте прислушаемся к организму. Ну, давай с самых таких банальных вопросов. Меня как тренера, допустим, интересует, как меняется изнутри. Ну, приходят, знаешь, разные клиенты, хотят похудеть, хотят набрать мышечную массу, и мы, естественно, делаем состав тела, который показывает нам, сколько процентов жировой ткани, мышц, скелет, сколько весит и так далее. Все это можем только предположить, все мы ориентируемся на цифры, но теперь изнутри. Насколько сильно меняется тело, если физически активен человек, и вот ты как человек, который может посмотреть, допустим, другого изнутри, ну, уже, наверное, не живого, да? Понять, насколько он был активен. То есть в контексте физической активности можно ли понять, проведя вскрытие, какой образ жизни вел человек?
Даже до вскрытия мы оцениваем массу и длину тела, потому что когда ты живой человек, у тебя есть рост и вес, да? Но когда человек уже умер, то мы оцениваем именно его массу и длину тела, то есть с помощью сантиметра. Все-таки параметры немного отличаются. И когда человек ведет спортивный образ жизни, да, то есть здоровый образ жизни, наверное, корректнее будет сказать, то по нему еще даже просто по визуальной составляющей видно, что он занимался там теми или иными.
Но это отсутствие
видами
лишнего веса, или ты говоришь о какой-то гипертрофии мышц?
Даже, в принципе, внешне, несмотря на то, что мышцы, они сначала расслабляются, да, а потом начинается окоченение, все равно видно рельеф тела. Да, понятное дело, там, что кубики не будут, да, без напряжения видны, но все равно видно толщину подкожно-жирового слоя. И у нас есть, вот ты важную тему затронула, о том, как мы выглядим внутри, да, то есть что видно патологу. То есть тебе же могут лукавить, да, твои клиенты, говорить: ой, я там сегодня не ела только салатик, только курочку вареную, да, но от патолога ты ничего не скроешь. Все это будет написано на печени, все это будет видно в количестве висцерального жира. То есть у нас есть не совсем корректная классификация, но просто понятнее людям, что когда у нас есть тот жирочек, который свисает снаружи, да, то есть это вот подкожно-жировой слой, и мы тоже оцениваем его толщину, то есть потому что так мы оцениваем питание, да, там умеренное, либо избыточное, да, либо недостаточное, потому что мы, допустим, можем оценить там онкологическую кахексию, да, когда у человека теряется процент мышечной массы и костной ткани, и жировой в том числе. Вот, и также есть у нас висцеральный жир, то есть висцерос, это внутри, это тот жир, который у нас окутывает внутренние органы. И ты, мне кажется, лучше, чем я, знаешь, что есть такие виды, как skinny fat. Нет, skinny fat, это когда внешне очень привлекательно...
Худенькая, но мало мышц.
Да, худенькая девушка, но у нее может быть процент висцерального жира быть больше, чем визуально кажется.
Скажи мне, пожалуйста, висцеральный жир, он же должен быть в норме?
Конечно. Человека. У нас вообще, в принципе, должен быть жирочек в норме, то есть поэтому не надо себя иссушивать до состояния деревянной доски там, или какой-нибудь, не знаю, разложившейся рыбки.
Женщинам важен жир, поскольку там вырабатываются половые гормоны.
Абсолютно верно. Вот, видишь, как здорово разговаривать с умным человеком, который, правда, знает и анатомию, и физиологию. Мне кажется, тренеры мне могут даже больше чего-то рассказать, потому что я все-таки больше информирована о процессах, которые протекают в мертвом организме, да, нежели чем в живом.
Вот мне интересно, как тренеру. Мы... На курсах тренерских всегда изучаем, как работают мышцы.
Да.
Но мы их изучаем изолированно. То есть мы учим, вот есть такая мышца, у нее есть функции, прикрепления.
Не группой, да?
Нет, не группой. То есть есть мышца, я не знаю, квадрицепс.
Да.
Ну, квадрицепс, там 4 мышцы, окей. Да, давай, да. Что у нас там? Грудная мышца.
Да.
Вот у нее прикрепление, есть начало, место начала, и есть функция, что она делает с человеком, там, сгибает, разгибает, там, и так далее. Но... у нас же мышцы не отдельно все друг от друга независимы, они же все равно переплетаются. Вот как это выглядит изнутри? Хотя бы словесное описание. Мы просто рассматриваем тренеры нас как такую горку мышц, кучку мышц. И вот каждая мышца выполняет функцию. То есть это упражнение на определенную мышцу, другое упражнение на определенную мышцу. Но мы же понимаем, что даже если человек качает бицепс, у него не только бицепс работает.
Да.
Ну, мы, понятно, что мы задействуем бицепс и на него фокус наводим, но, тем не менее, помогают и другие мышцы. То есть все же как одно полотно. Я, можно вот так вот взять мышцы и как платье снять с человека?
Ну, если мы говорим про методы исследования, когда, допустим, человек завещает свое тело науки, и делаются пластинаты, да, вот, допустим, Human Body, по-моему, да, выставка
несколько
была.
Несколько лет назад была выставка.
По-моему, Human Body.
В 19-м году, в 20-м.
Да,
посещала, очень было прекрасно.
Там делаются пластинаты, и как раз-таки там можно отдельно посмотреть, да, вот места прикрепления, места, вот, начало-конец, да, вот хвостик, головка, самого тела, фасции, да, как они у нас идут, переплетаются. Но дело в том, что патологи больше исследуют все-таки внутренние органы, то есть если мы делаем разрез от межключичного пространства до лобка, то мы изучаем именно толщину, да, вот подкожно-жирового слоя на разрезе и толщину, допустим, мышц вот в области грудной клетки. Но мы не отсепарируем кожу для того, чтобы посмотреть именно, знаешь, там, бицепсы, квадрицепсы, только если это не прописано в истории болезни, допустим, и связано с какими-то патологическими процессами. Допустим, у нас есть инфаркт, да, то есть когда у нас погибает мышца, и у нас есть инфаркт, любой мышцы может быть, допустим, инфаркт бедра, инфаркт сердца, да, то есть сердечной мышцы. И у нас есть мускулатура разная, и люди не понимают, что насколько они тренируют не только скелетную мускулатуру, да, которая нам подчиняется, которую мы контролируем, потому что она контролируется соматической нервной системой. Знаешь, я себя сделала сама, я никому ничего не должна. Но у нас еще есть и вегетативная нервная система, она нам не подчиняется, вегетация растения. И у нас есть же мышцы не только те, которые мы контролируем, но еще и бесконтрольные, да, то есть гладкая мускулатура в матке, в сосудах.
Но это внутренние органы.
Да, это и внутренние органы, в принципе, вся наша кровеносная система. То есть в артериях у нас толщина мышечной стенки толще, но больше, а в венах, соответственно, намного меньше. И когда мы тренируем внешнюю мускулатуру, мы тренируем и внутреннюю, то есть это профилактика всех заболеваний, которые связаны с повышением давления. То есть поэтому, когда человек тренирует вот группу мышц какую-то, да, то на самом деле помогает всему своему организму, потому что все связано.
Я слышала на тренерских курсах, что бывают такие случаи, когда у человека отсутствует какая-то определенная мышца. Ну, допустим, нет малогрудной.
Да, бывает такое.
Насколько часто?
Опять же, я не могу тебе точно сказать, потому что мы все-таки больше занимаемся исследованием внутренних органов, да, а бывает такое, что при жизни, допустим, можно сказать, там есть ли некоторые мимические мышцы по тому, есть ли ямочка на щечках или есть. То есть
мимические тоже могут отсутствовать какие-то?
Да, но, опять же, иногда может отсутствовать, допустим, если мы берем, к примеру, дельтовидную мышцу, да, или мы берем, не знаю, трапецию. У нас же есть разные точки прикрепления, да, то есть у нас есть часть, которая идет в области шеи, часть, которая идет, прикрепляется, да, вот в области грудной, вот где позвоночник у нас идет, и чуть ниже. И может просто отсутствовать какая-то часть одной большой мышцы, но, опять же, человек может об этом никогда и не узнать, да? То есть если он не там, детально, не знаю, сканировал там свое тело и так далее. И, опять же, наш организм очень умный, очень продуманный, всегда нас любит и поддерживает, да? И всегда пытается компенсировать отсутствие чего-либо наложением двух соседних каких-то регионов. То есть, к примеру, если отсутствует кусочек, да, там, не знаю, волокно какой-либо мышцы, то соседние вспомогатели помогают это компенсировать. То есть поэтому мы изолированно что-то одно прокачивать практически никогда не можем, потому что организм, он не глупый, он понимает, что если, знаешь, не делегировать, да, то все очень быстро придет в упадок, если эта мышца, допустим, или этот орган выключится. Да. Поэтому организм наш очень крутой, и он классный в менеджменте.
А, есть еще и выносливости тренировка, то есть если человек постоянно занимается, у него какие-то изменения происходят, долговременная адаптация кровеносной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, и могут быть изменения в самом сердце, гипертрофированное сердце.
Да, бычье сердце мы называем это.
Вот, и это тоже прямо, ну то есть насколько, то есть ты видишь невооруженным взглядом, что сердце изменено вследствие каких-то причин или нет?
Да, то есть как патологи вообще исследуют организм? Для того, чтобы понять, что это патология, да, нам нужно знать, что такое норма. То есть у нас на каждый орган, на каждую ткань у нас есть определенные параметры в зависимости от возраста, патологий различных. Да. И когда, допустим, мы изучаем сердце, мы знаем, что сердце у нас примерно, правда, размером с кулачок, да, находится за грудиной. И мы знаем точно, какие у нас могут быть размеры сердца. То есть четыре вот камеры, какие они должны быть в норме. Какая толщина у нас должна быть стеночки. Самая толстая стеночка, естественно, это у нас левый желудочек, потому что оттуда отходит аорта, самый крупный наш кровеносный сосуд. Вот, поэтому, когда мы видим спортсменов, да, которые, к сожалению, попадают рано или поздно к нам на стол по разным причинам, да, но, к примеру, отличие патологов от судмедэкспертов, да, вот нас очень часто путают, что судмедэксперты, они занимаются именно неестественными причинами. То есть это все авиакатастрофы, автокатастрофы, убийства, самоубийства, неопознанные люди, да, а патологи, именно мы занимаемся исследованием тех, кто умер в больнице или, допустим, в роддоме, да, то есть вот если вот детскую патологию брать. И поэтому мы сравниваем норму сердца, да, то есть длину, ширину, толщину стеночки, там, левого желудочка, правого желудочка, клапаны, да, как они работают, могут быть, допустим, кальцинаты, да, или могут быть какие-то фибринозные наложения, может быть ожирение сердца. А вот бычье сердце, да, вот как у спортсменов, которые супер-пупер там перекачаны, да, гипертрофировано. То есть почему называется вот есть гипертрофия? Гипертрофия, да, а есть гиперплазия. Гипертрофика – это когда берется клеточка, и она увеличивается в размере, да, трофика, питание. А гиперплазия – это когда мы увеличиваем количество клеточек именно в количестве, простите за тавтологию, да. Вот, и поэтому я увижу бычье сердце, потому что будет огромная толщина каждой стеночки, каждого сегмента сердца, будут утолщенные клапаны, могут быть укороченные сосочковые мышцы, которые у нас вот сосочковые мышцы не там, где вы подумали, да, они на самом деле в сердечке есть, вот, которые помогают тянуть, знаешь, как струнки за клапаны для того, чтобы они открывались и закрывались, чтобы не было обратного тока крови. Вот. Если есть ожирение сердца, опять же, это тоже является висцеральным жиром, будет сердце, у сердца есть вообще сумка перикардиальная, чтобы как раз-таки оно не терлось, грубо говоря, об легкие. Да? То есть и у легких тоже есть специальные свои сумочки. Да? То есть у нас есть и висцеральная, и париетальная плевра, то есть, которая покрывает их тоже вот как в мешочке таком они. Вот. И поэтому мы тоже увидим, и если человек плохо себя вел, да, если человек хорошо себя вел. То есть это все прекрасно видно на патологии. И плюс также мы же рассматриваем под микроскопом все. То есть также будет жировая ткань видна, но она будет видна, знаешь, как пустоты, потому что когда у нас ткань проходит через препараты, она вымывается, то есть спирты вымывают жир. Поэтому мы видим вот такие пустоты. Если их много, значит, соответственно, много жировой ткани на все.
А, кстати,
мышцы.
Насколько точны, знаешь ли ты, вот разные устройства, которые измеряют содержание процента жира, там же электрический ток пропускается.
Да.
За жир можно принять другое что-то.
Да.
Обычно содержимое желудка, если я не ошибаюсь, или нет?
Я не знаю, честно говоря, про содержимое желудка, что принимают, но сейчас, наверное, как мне кажется, самые достоверные это только КТ, то есть компьютерная томограмма, да, а потом уже забыла правильное название, когда измеряется толщина жировой складки и вот это вот биоимпедансные вещи. Но там тоже много факторов, то есть зависит от того, какая у тебя там потливость, что ты делал, как ты спал, что ты ел до этого времени. Поэтому прям на 100% мы точно просканировать свое тело не можем. Поэтому мне кажется, вот опять же, поправь меня или поделись своим опытом, ты же ориентируешься не только на внешний вид, да, своих клиентов, но ты ориентируешься на то, что у них, допустим, увеличилось, как ты говоришь, выносливость, да, там раньше они поднимали там три подхода там, по 10 показатели. Килограмм, да, а сейчас там стали 4 по 15.
Ну и даже если мы биоимпеданс делаем, мы все равно в динамике смотрим.
Да.
То есть если мы не заморачиваемся с точными значениями, да, там могут быть какие-то погрешности, но в динамике можем понять, как какой-то показатель, параметр изменился.
И плюс люди...
В какую сторону.
И плюс люди, они же говорят тебе о своем самочувствии, что они стали лучше спать, но что это у них очень меньше субъективно. Стресса, да.
Ты знаешь, вот, не бывает, знаете, тревожности. Нет, мы, конечно, тренеры все за это очень выступаем, и, конечно, тренировки снижают уровень стресса, но все равно у человека может быть и просто приятное ощущение. Позанимался, все, убедил себя, что все в порядке.
А вот что конкретно ты...
Мы поменялись ролями, да?
Нет, мне просто интересно, потому что ты правильно говоришь о том, что тренировки улучшают наше самочувствие, чувствия, и уровень стресса у нас падает. Но мне кажется, правильно выбирать, знаешь, не только там work hard, train hard, а выбирать то, что тебе нравится. Допустим, не всем подходят тяжелые тренировки, не всем подходят тренировки на выносливость. Допустим,
любая
вот
активность
йога,
важна.
Не знаю, там,
поэтому
танцы.
Нужно подбирать ту тренировку, на которую у тебя будет возможность мотивации ходить регулярно. А если будешь ходить регулярно, значит, от этого будет больше профит. Не нужно себя заставлять. Хотя недавно у меня в программе был нейробиолог Владимир Алипов, и он говорил, что вот как раз поддержание когнитивных способностей по результатам результатом исследований последних, которые есть, это силовой тренинг. Ну, то есть сила. И более того, когда хаос и тревожность у нас в голове происходит, то нужны ритмичные движения. Это ходьба, пробежка, это какой-то успокаивается, нервные сигналы посылаются в мозг, что все в порядке. В общем,
или на скакалке.
Ритмичные движения. Можно на скакалке, конечно.
А или как называется тренажер, который как гребля?
Гребля.
Так и называется, да, тренажер гребли?
Да, да, все очень логично.
Вот у меня муж хочет на лодочке летом покататься, и он такой, вот, Тань, давай занимайся, тренируйся.
Да, можно приехать в фитнес-клуб и потренироваться.
Отлично.
И побегать также на дорожке, а потом выйти сейчас уже можно бегать в обычной
местности. Да, на улице.
Отлично. То есть питание, как питается человек, как он тренируется, насколько активно... у него активен образ жизни, то есть это можно, в принципе, увидеть невооруженным взглядом.
Да, но, опять же, все зависит еще и от генетики, которая очень многое нам спускает, очень многое позволяет. Ты прекрасно знаешь, что есть люди, которые могут сожрать слона и при этом выглядеть великолепно.
Конечно, есть люди, у которых прорисовывается каждая дельта, при этом она не занимается ничем, но потому что так произошло, потому что руки
просто
тонкие
повезло.
И красивые, да.
Как кому-то повезло с ровными зубами, с идеальным зрением. Мне, к сожалению, пришлось для этого делать лазерную коррекцию зрения, да. И зачастую все то, что мы потребляем внешне, да, отражается на нашем внутреннем состоянии. То есть просто кому-то больше везет, да, с адаптивными возможностями организма, кому-то меньше.
Ну, смотри, мы еще про здоровый образ жизни в целом. Фитнес – это и ЗОЖ, и здоровый сон, когда ты высыпаешься, и отказ от вредных привычек. А наверняка состояние легких тоже говорит о многом, курит человек или нет.
Как ты знаешь, сейчас, мне кажется, бум вот этих всяких электронок, аж
кудишек. Да, парилок или что это?
Парилок, да. И люди, к сожалению, думают, что... это какой-то лайтовый вариант, знаешь, типа, есть легкие наркотики, есть тяжелые. Нет, все наркотики – это зло, все курилки – это зло. Неважно, что вы курите, это все равно будет негативно сказываться на легких. Почему? У нас организм, опять же, да, возвращаясь к тому, какой он потрясающий, какой он продуманный, как он нас любит и старается защитить. А у нас внутри есть респираторные эпители, да, то есть через гортань проходит все, через трахею, бронхи, легкие и так далее. И когда у нас проходит дым любой, да, вне зависимости от того, что вы курите, кальян, сигары, сигареты и так далее, у нас идет механическое повреждение, да, и физическое. То есть у нас идет повреждение, прошу прощения, не совсем корректно сказала, химическое именно за счет состава того, что мы курим, и термическое за счет температуры, потому что когда ты куришь что-то под высокой температурой, то, что разогревается, да, вот в этом... в этой коробочке.
Это тоже плохо влияет?
Конечно. То есть потому что наши легкие не предназначены для таких высоких температур. И что делает наш организм? У нас есть респираторный эпителий, на котором есть реснички, да, вот такие красивые, как у тебя. И они всю слизь выкидывают наружу, потому что отхаркнуться проще, чем потом пневмонию лечить, правильно? Чтобы оно там внутрь куда-то вниз не шло. Да, то есть, и опять же, трахеит лечить проще, чем пневмонию. Так вот, когда человек курит, опять же, неважно что, неважно в каких количествах, потому что все оказывает пагубное влияние. Ну, логично, чем больше доза, да, тем больше повреждений. Организм, вот этот прекрасный наш респираторный эпителий с ресничками, он заменяет его на плоский. И это состояние называется метаплазия, когда у нас заменяются клеточки одни на другие. И это предраковое состояние. Поэтому люди, которые долго курят и которые говорят, легкие у меня чистые, покажите мне биопсию, пожалуйста, вашей трахеи, чтобы я посмотрела, какие там клеточки, да. То есть и рано или поздно предраковое состояние, как ты понимаешь, да, вот эти все канцерогенные факторы, они превратятся в онкологическое заболевание. Просто у кого-то раньше, у кого-то позже. Допустим, у моего преподавателя по анатомии ему удалили легкое, представляешь? Потому что он курил 40 лет. Он говорит, я бросил за один день. Я такая, да, это здорово, но можно было, конечно, не доводить, да, до таких состояний.
С одним легким живут.
С одним легким живут, с одной почкой живут, с половинкой печени живут. То есть много с чем мы можем жить в единичном экземпляре, но нагрузка будет колоссальная, и, соответственно, физических упражнений многие мы сделать не можем. Поэтому каждый раз, знаешь, люди меня спрашивают о чем-то, надеясь, что это не так, как об этом говорят, там, не знаю, все врачи, да, что, может быть, патолог скажет что-то другое, может быть, на самом деле не так все плохо, может быть, ну, одну сигаретку можно, ну, там, один бокальчик вина можно, ну, там, не знаю, один бургер можно. Ребята, все можно, просто, ну, вы в ответе за то, что будет с вашим организмом, да, допустим, вот я толстая, мне по кайфу, я никому не мешаю, да, то есть я не курю, не бью на ноль, не делю, у меня один постоянный половой любимый партнер, мой муж, и все, то есть я выбрала себе вот такой образ жизни, мне так по кайфу, мне комфортно, я знаю, что я умру, скорее всего, на 10 лет раньше, грубо говоря, положенного срока, да, меня это устраивает, да, я кому-нибудь пропагандирую то, что там нужно делать там что-то по-другому, нет, то есть я просто рассказываю, что, ребят, вот будет так, 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 а вы выбираете уже сами для себя свой комфортный образ жизни, который устраивает вас. То есть я не люблю, знаешь, вот эти все moral facts, свои нравоучения. То есть я просто рассказываю, как есть, а там вы уже сами выбираете предпочтительный
как
способ умереть. Да.
Конечно. А состояние сосудов?
Идеально. Я сдавала липидограмму, у меня прекрасный ферритин. Но просто потому, что помимо того, что я ем много неправильной, ну, неправильной еды, я не хочу демонизировать еду, да, много еды, которая мало весит, но много добавляет колоража, я ем еще очень много полезной еды. Допустим, каждое утро у нас, мне завтрак делает муж, это каша с овощами, каша с фруктами. А на вечер у нас всегда творожочек и салат овощной, и, в принципе, много овощей в течение дня. Поэтому ежегодно то, что я говорю всем вообще, там, кто в блоге меня читает, что делать чекап нужно, даже если у вас ничего не болит, что это не повод для гордости. Знаешь, когда люди говорят, я 10 лет не был у врача, это не повод для гордости, ребята, потому что рано или поздно вам это аукнется, потому что гораздо проще что-то вылечить на ранней стадии, чем на запущенной поздней. Онкологические заболевания не болят до определенной стадии. Какие-то заболевания, связанные с репродуктивной женской системой, они тоже не болят до тех пор, пока они начнут давить на другие органы. Тот же самый эндометриоз. У нас постановка диагноза занимает от 1 года до 10 лет у женщин, потому что у нас очень плохо изучается женское здоровье, потому что у нас весь бюджет уходит на что? На изучение облысения у мужчин или их эректильной дисфункции. Поэтому очень хочется, чтобы женщины тоже больше заботились о себе. И, к примеру, у меня на практике было, что присылают миомы матки. Это опухоль из гладкомышечной мускулатуры матки, которые могут достигать размера футбольного мяча. Просто потому, что девушки не обследовались у гинекологини, там не ходили на УЗИ хотя бы раз в полгода. А апоплексия яичника, когда разрывается он, когда кисты образуются. Конечно, все невозможно предсказать. И чем больше ты знаешь патологии, да, тем больше ты боишься, что у тебя... И вот это,
ну,
вот,
каждые
и
полгода
вот
полностью чекап проходить?
Нет. Чекап можно раз в год, но ходить на УЗИ надо раз в полгода. Я понимаю, это может быть неприятно, но сейчас, правда, столько классных и докмедклиник, и различных людей, которые, правда, бережно относятся, да, без вот этой всей акушерской агрессии. Я тоже навидалась, насмотрелась, так что, знаешь, ты себя чувствуешь куклой-чревовещателя, когда тебя осматривают. Это все бывает неприятно, но можно найти своего профессионала, да, который будет бережно обращаться и вовремя заподозрить.
Ты доверяешь врачам, скажи, пожалуйста?
Конечно, я же хожу к своим коллегам. Мне кажется, кстати, это здорово, как что коллеги начинают вести блог, потому что, ну, опять же, если это не образ, да, какой-то, а если, правда, человек А мне нравится фраза папы, что на цыпочках всю жизнь не простоишь. То есть ты гораздо проще быть и в блоге, и в жизни таким, какой ты есть.
Мы продолжим разговор через пару минут. Впереди информационный выпуск, реклама. Напомню, в гостях у меня преподавательница анатомии, патологиня Таня Хитрова. Говорим о том, как выглядит человек изнутри, безумно интересно, и про мышцы, и про то, как отражается наш образ жизни, активный или не очень, питание, хорошее или не очень, на том, как мы выглядим изнутри.
Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес.
Продолжаем разговор. Патологиня, преподавательница анатомии Таня Хитрова в гостях у меня сегодня в программе «Про фитнес». Говорим про фитнес и что физическая активность, вообще фитнес и здоровый сон сюда включаем, и рациональное здоровое питание, и хорошее восстановление. В общем, как это все влияет на то, как мы выглядим изнутри. Потому что все мы привыкли заморачиваться, как мы выглядим внешне. Кстати, вот когда приходит клиент, с запросом, что я хочу поменять лучшую сторону своего тела, хочу лучше себя чувствовать, хочу быть здоровее, хочу быть легче, да и вообще в целом хочу преобразиться. Ведь изменения происходят невидимые вначале,
да.
И главное здесь понимать, что они происходят, но не могут через две недели сразу отражаться в зеркале. В зеркале они будут видны полгода, ну дайте хотя бы несколько месяцев. Внутри же идут изменения?
Конечно. Знаешь, люди думают, что... вот, к примеру, я наедала все то, что у меня есть, 10 лет. И я прекрасно осознаю, что за две недели даже супер жесткого дефицита, да, и усиленных тренировок я не сброшу все то, да, что я наедала годами. Потому что любой процесс хороший, он занимает время. Как невозможно вырастить здорового ребенка, да, выносить за один месяц, да, нужно 9 месяцев. Точно так же и с телом. И очень часто люди бросают, потому что они не видят мгновенных результатов, просто потому что эволюционно устроен так наш мозг, да, что ему нужно сразу, допустим, вот, я сделал вот это действие, и вот я получил какой-то результат.
Мы хотим подтверждения, даже когда ну, до сих пор популярна теория о том, что если мышцы болят, значит, они потренировались эффективно. Да. Если мышцы не болят, то, значит, все впустую. Зачем я отдала тренеру деньги? Это не так. Но мы ищем всегда, как любые люди, подтверждение чего-то, и мы должны это прочувствовать.
А есть лайфхак, кстати.
Какой?
Чтобы не срываться, чтобы продолжать заниматься тем, что в долгосрочной перспективе даст тебе результат, нужно заниматься тем, что тебе нравится. То есть и сфокусировать свое внимание не на результате, а на самом процессе. То есть наслаждаться поездкой, а не конечной точкой.
Это хорошо, когда человек нашел даже ту активность, которая ему нравится. Есть люди, которые правда не
перебирают,
нравятся.
Да?
Они перебирают, во-первых, до сих пор, во-вторых, им вообще не нравится двигаться. Им нравится ничего не делать, и для таких людей очень много рассказов о фитнесе, даже любая двигательная активность, ну, какая им проще заходит, это рутиной становится. Как встать, почистить зубы, умыться, пропылесосить, протереть после себя стол. Ну, то есть пошел на тренировку, это, знаешь, как, что делать, если нет мотивации тренироваться, значит, тренироваться без мотивации. Но
работает это, да?
Ну, а что? Это дисциплина, да. Дисциплина, которая вырабатывается и переносится на другие сферы жизни, возможно.
Я, кстати, замечала, что когда человек подтягивает свое физическое состояние, неважно, с чего он начинает, с какой-то рутинной привычки, то подтягиваются как будто и все остальные сферы жизни, да, потому что вот эта вот дисциплина, она перекидывается на них тоже.
Давай, знаешь, о чем поговорим. Я посмотрела твой блог и увидела, во-первых, очень много пересечений с тем, о чем говорю я в эфирах и вообще со спортивной такой деятельностью, с фитнес-отраслью. У тебя есть посты про БАДы, про травки. К тому же клиенты всегда ищут волшебную таблетку.
Конечно.
Им нужно что-то съесть, чтобы похудеть. Что мне съесть, пожалуйста, чтобы похудеть? И прямо сейчас какую-нибудь волшебную таблетку изобрели или не изобрели, вот эти озимпики и прочее. Ну, то есть, опять же, добавки. Что нужно сделать? Никто не хочет слышать о дефиците калорий, о времени, которое нужно на это потратить, о времени на то, чтобы потратить, составить рацион, посчитать и так далее. Ну, это правда сложно. Все хотят, даже готовы заплатить, что-то сделать короткое и при этом получить результат.
Все вот, так хотят.
Расскажи, да. пожалуйста, у тебя про БАДы, про травы, они же тоже небезопасны.
Да, во-первых, в чем отличие лекарственных средств, да, даже если мы, к примеру, ту же самую лечим анемию, которая существенно влияет на наше самочувствие, да, от чем лекарственные средства отличаются от БАДов. А лекарственные средства, они сертифицированы, они проверены. Вы точно знаете состав, вы точно знаете дозировку, точно знаете побочные эффекты, которые изучались, да, метаанализом на большом количестве людей. И бывают еще двойные слепые рандомизированные исследования, когда ни группа испытуемых не знает, что они получают, ни врачи, чтобы, знаешь, не было такое, а, ну я знаю, что они получают действующее вещество, а не плацебо, да, поэтому я увижу у них результаты. То есть это эффективные исследования лекарственных препаратов. В БАДы могут намешать все, что угодно. Поэтому никакие цинки, никакие, там, не знаю, омеги, никакие, ничего, то, что вам обещают какой-то потрясающий эффект, да, от минимального приложенных усилий, к сожалению, такого ничего не будет. И мало того, в лучшем случае ничего не будет, в худшем случае вы отравитесь и заработаете себе лекарственный гепатит. То есть, когда идет токсическое поражение печени из-за того, что мы не знаем как раз-таки, что находится в этих БАДах. Поэтому назначать какие-то добавки, и то сертифицированные, которые называются лекарственные средства, да, продаются в аптеках, и некоторые, кстати, продаются по рецепту, вы должны только после, опять же, скрининга, да, изучения своего тела под микроскопом, да, биопсиями, да, тоже занимаются патологи, только после назначения врача и только проверенных лекарств. Второе. Волшебная таблетка, это, конечно, потрясающе. Да, вот я съем таблеточку, да, там, не знаю, и английский сразу
и
выучу.
Аппетит,
да. Или аппетит, все что исчезнет. Угодно, да, или все там.
Желудок уменьшится, да.
Да, все станет замечательно. Но вы должны понимать, что если мы говорим про, опять же, здоровое похудение, да, или здоровый образ жизни, не в плане там снижения веса, а в плане хотя бы, там, не знаю, поддержания его, да, чтобы он там не увеличивался. Это долгосрочный процесс, который невозможно. Вот сколько я изучаю анатомию, биохимию, физиологию. Если вы получаете какой-то быстрый результат, то, скорее всего, этот результат имеет огромное количество побочек в дальнейшем. Тот же самый Оземпик. Сейчас уже начинают появляться для исследования данные, да, что начинается у людей остеопороз, когда у нас вымывается кальций из костей, они становятся хрупкими, ломкими. Да. То есть, и это только начало. То есть сколько там Оземпику? Ну, полгода, год, может быть, да, это мы только слышать начинаем об этих случаях, а сколько их будет через год, два, три, четыре, и все эти люди, которые быстро сбросили, да, и похудели, они еще 10 раз пожалеют о том, что они именно выбрали такой, грубо говоря, легкий способ. Ничего нового, к сожалению, на данный момент, кроме как дефицит калорий, да, и увеличение количества физической активности для того, чтобы тонус мышц был, да, то есть мы прекрасно понимаем, что чем больше у нас мышечной массы, тем быстрее у нас сжигается живая ткань, поэтому...
Мышцы нужно кормить. Чем больше у вас мышц, тем больше они требуют энергии. Тем больше вы сможете есть. Да. Конечно, там идет речь о десятках калорий, которые можно съесть побольше, если вы растите мышцы. Ну, если взять какого-нибудь мужчину, у которого гора мышц, там уже сотни калорий.
Да, то есть поэтому...
И там уже попробуй прокорми этого мужчину, если он растит мышцы.
Да, поэтому...
Сколько белка нужно.
А, ну вот протеины уже, да, есть и печеньки, там всякие добавки сейчас делают. Вот,
нет, они все, ну, не все, хорошо, но все равно сколько маркетинга в этом, и
да,
там
тоже
не только белок, конечно, там и жира полно. Ну, то есть то, что называется протеином, у меня были и производители, и те, кто производит батончики различные протеиновые. И я спросила, вот называется протеиновый батончик. Люди же верят и думают, там много протеина и едят, несмотря на этикетку. Протеиновый можно назвать все, что имеет хоть сколько-нибудь белка. Понимаешь?
А, то есть даже если 0,5% его там,
конечно,
да?
Конечно. И там может быть 10 граммов белка, но при этом 30 граммов жира, какая-нибудь такая конская доза жира, которая худеньким девушкам за дневную норму сойдет. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным, и здесь нужно читать этикетки. Не нужно верить на слово вообще, даже если что-то называется протеином.
Это как шоколадка без сахара, но с медом. Она такая здорово.
Да, с медом, с финиками, с сиропом топинамбура. И еще чего-нибудь туда положили, что гораздо по калорийности выйдет больше, чем...
Чем
протеиновые
просто сахар.
Кстати, обращайте внимание на них, по калорийности они гораздо больше, и легче иногда съесть какой-нибудь твикс, обычную шоколадку, которая может, маленький сникерс, может быть меньше по калориям, чем протеиновый батончик с вашим белком, который вы хотите получить. Ну ладно, отклонились мы немного, но тем не менее, возвращаясь к, вот если мы про сахарный диабет поговорим, заболевание, У меня есть знакомые, которые очень боятся есть сахар. Опять же, это демонизация сахара, любых продуктов, которые содержат сахар только, либо сахарозаменитель, либо натуральный. Вот знаешь, опять мы возвращаемся к разговору. Да. Есть натуральная, есть химия.
Да.
И сахар – это как то, что тебя убивает, и если есть сахар регулярно, то заболеешь сахарным диабетом и умрёшь. Буквально так.
Люди путают причину и следствие. Во-первых, у нас есть два типа сахарного диабета, и у нас еще есть несахарный диабет. Только несахарный диабет еще связан с повреждением гипоталамо-гипофизарной системы и нарушением антидиуретического гормона вазопрессина. Когда у тебя уже есть сахарный диабет, тогда уже тебе действительно стоит ограничивать сладкое. Ну и, в принципе, знаешь, типа, все есть яд, все есть лекарства, это точно так же можно выпить, не знаю, 7 литров воды за 10 минут, да, и погибнуть. То есть поэтому не нужно демонизировать вообще никакую еду, если ты спокойно вписываешься в свой колораж. То есть законы физики равны для всех, да, то есть если ты ешь меньше того, что ты расходуешь за день, ты теряешь вес. Если ты ешь больше того, что ты расходуешь за день, ты набираешь вес, да. Если ты, к примеру, еще при этом активно тренируешься, да, то у тебя, соответственно, там, не знаю, растут мышцы, да, там на профиците. То есть это физика, а не химия, да, там, а не какие-то волшебные там типа лекарства, таблетки. И поэтому не нужно бояться вообще никаких заболеваний, если у вас сбалансированная, грубо говоря, жизнь. Я понимаю, что в современных реалиях, когда у тебя столько даже микроменеджмента, да, что тебе там нужно и за семьей ухаживать, да, там не только там за собой следить, там, но еще чтобы там муж ходил на чекапы, там дети в садик, там не дай боже, там кто-нибудь заболел, там ветрянка какой-нибудь, да, там потом обратно там домой, там еще по дому делать кучу всего. Поэтому если так перегружать свою голову, да, то можно с ума сойти, да, и бояться всего и всех. Поэтому я стараюсь, наоборот, знаешь, как-то снизить немножечко страхи людей насчет патологии. Да, здорово, что, грубо говоря, одним единственным образом жизни мы можем профилактировать кучу всего, да, то есть у нас патологии существует больше 30 тысяч. Это только те, которые касаются тела, а не психики, да. Но опять же, если контролировать абсолютно все в жизни, да, то кукуха тоже может быстро очень
улететь. А самая распространенная патология у нас в России есть какие-нибудь такие данные?
Ну, самая частая, наверное, причина смерти, вот если мы говорим про распространенные патологии, это как раз-таки сердечно-сосудистые заболевания и онкологические заболевания. Поэтому мы говорим про то, что не надо добавлять себе лишних канцерогенных факторов, да. Если вы загораете летом, то, пожалуйста, хотя бы мажьтесь SPF, да, потому что он действительно защищает вашу кожу, что нужно проверять родинки свои все. И, кстати, смотрят тоже вот патологи, да, любые онкологические заболевания смотрим мы. Если, к примеру, не знаю, что еще мы делаем такого для профилактики, если сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероза, да, вот обычно боятся, что это такое? То есть у нас есть сосуды, и у них есть три стеночки. Самая внутренняя, это называется интима, да, вот когда мы говорим о чем-то близком, да, вот говорю, интимный слишком, да, там диалог какой-нибудь. А потом идет медиа, как раз-таки вот эта гладкая мускулатура, которая нам не подчиняется, да, но которая очень важна в поддержании нашего нормального давления, да. А потом идет последняя оболочка, которая помогает их все вместе соединять, как бы, да, чтобы у нас были сосуды эластичные. Вот. И когда мы говорим про атеросклероз, то есть это повышение у нас липопротеинов низкой плотности, то есть мы условно делим жиры на плохие и хорошие, да, то есть хорошие – это те, которые мы добываем из растительных, не знаю, как правильно сказать, масел, да, то есть там оливковое, там, не знаю, виноградные косточки, и которые помогают нам как раз-таки синтезировать наши гормоны, да, и белки-переносчики, которые их помогают, да, транспортировать куда нужно. А плохие жиры, вот эти условно, да, липопротеины низкой плотности, они как раз-таки под интимой, да, вот под бляшкой, они проникают и образовывают вот эту бляшку. И изначально, опять же, все происходит постепенно. Не бывает такое, знаешь, что резко раз, и все плохо, да, то есть были предпосылки, просто человек их не заметил. То есть изначально у нас все на стадии пятен и полосочек, да, а самая последняя стадия атеросклероза, да, это вот атерос вообще переводится как кашица, да, вот в склерозе замещение нормальной ткани соединительной. А у нас это образование кальцинатов. То есть у меня было на вскрытии такое, что я разрезаю аорту, провожу по ней ножом, а такое ощущение, знаешь, звук вот такой вот, как будто вот ты ножом проводишь по камням, потому что просто организм пытается хоть как-то это переварить, да, и начинает замещать это какой тканью? Ну, давай будем заменять самой прочной, да, там, кальцием, да, вот, пытается все это ограничить. Вот, поэтому важно проверять еще и, ну, стараться у родственников, да, у
старше 50. Но это еще генетические могут быть факторы,
конечно,
потому что
конечно, генетика
холестерин...
Конечно, генетика очень влияет, и еще влияет пол, потому что мы, женщины, так как у нас... кара ежемесячная, да, в виде менструации, у нас эстрогены очень хорошо защищают стенки наших сосудов. Поэтому, если обратить внимание на статистику, до менопаузы, это примерно 50-65 лет, ну, у всех по-разному, да, а у женщин мало вообще по статистике сердечно-сосудистых заболеваний, потому что наши эстрогены, да, они все сосредоточены на том, чтобы мы после кровотечения ежемесячных не умирали, да, а они, наши сосуды очень сильно защищают. А после 65 уже, там, или 55, в зависимости там, от возраста, да, наступления, уже у нас статистика может сравниваться.
И мужчины больше страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.
Да, но не потому, что у них нет эстрогенов, а потому что они, в принципе, меньше внимания уделяют своему здоровью, если это только не какие-то профессиональные там спортсмены, а потому что они такие, зачем я буду ходить к врачу, если там мне ничего не мешает. Там, знаешь, идут к врачу только если там обломок от копья в спине мешает спать. То есть поэтому я и говорю всегда про важность профилактических осмотров. Допустим, когда я поднимаю речь о том, что простата – это очень важный мужской орган, который... то есть у нас идет сначала, если мы смотрим на таз, идет мочевой пузырь, потом идет простата. Это такой маленький мышечный орган размером, ну, примерно 40 грамм. Вот. Потом уже идет, собственно, корень полового члена. И эта простата, она помогает как раз-таки во время эякуляции, да, забрасывать именно семенной материал в женщину, да, а не мочу. Очень здорово. Спасибо большое, что природа это придумала. И я говорю о том, что исследование, естественно, только через прямую кишку. И УЗИ, и биопсию делают через нее, потому что это малоинвазивный метод, да, который помогает остаться.
И поэтому не все хотят с радостью...
Да,
к этому
но мы же
прибегать.
Тоже не кайфуем на гинекологическом,
да, конечно,
кресле. Но это,
конечно,
правда необходимо, и это правда существенно облегчит вам жизнь, если вы будете хотя бы раз в год
вот
ходить
как мы
на профосмотры.
Да, с приема БАДов спустились вниз вдоль позвоночника, по корпусу. Да, конечно. Я бы хотела еще вернуться нашим слушателям, напомнить, рассказать просто и получить твою поддержку тоже в контексте, может быть, как посмотреть на другое. Вот если мы там считаем калории, мы возвращаемся к питанию, не все знают, что большую часть калорий мы тратим просто на то, чтобы существовать.
Жить, да.
А если просто лежать на диване, то большую часть как раз энергии, да, которую тратишь за день, тратит твой организм на то, чтобы просто существовать,
да,
переваривать пищу, дышать, чтобы
температуру поддерживать,
работало,
да,
конечно.
Тоже.
Вот. А то, что мы тратим на тренировки, это тьфу. Ну,
это
правда.
Действительно меньше.
Это я говорю о среднестатистическом каком-то жителе, который даже посещает фитнес, возможно, но не профессиональном спортсмене, у кого могут быть какие-то изнемогающие тренировки, да, многочасовые каждый день. Но мы просто уверены порой, что после часовой тренировки, на которой мы чувствуем огромнейшую усталость, сожгли невероятное число калорий и можем себя порадовать чем-нибудь вкусненьким,
да,
и что сожгли мы, я не знаю, очень много, на самом деле наш организм,
да,
это базовый метаболизм, сжигает гораздо больше просто работы.
Да, все верно, ты все правильно говоришь, я
Может
очень
быть,
рада.
Может быть, какие-то интересные факты у тебя есть с этим связаны? Я буду рада, если дополнишь.
У меня какие-то, знаешь, разрозненные факты про организм, а не прям про мышцы.
Давай.
Хорошо. Легкие – это единственные органы, которые умеют плавать. Не в смысле брасом кролем, да? А в смысле,
которые
что...
поместить в воду, и они,
да,
будут плыть,
ну, будут...
не потонут.
Да, потому что таким образом даже патологи и судмедэксперты проверяют, дышал ли человек. То есть, к примеру, если я работаю, да, вот в детском отделении, то мы проверяем, был мертворожденный ребенок, если, допустим, не проводилась, да, сердечно-легочная реанимация. Легкие будут тонуть, если ребенок не сделал вдох, потому что изначально ткань безвоздушная.
Но они же раскрываться ребенок... должны,
да,
они...
Да, они сжаты, да, как вот такие вот мешочки, да, вот альвеолы у нас в легких,
угу,
и они внутри выстроены сурфактантом. Это такая специальная смазка, которая помогает нам не скукоживаться при выдохе. Вот. И легкие могут плавать на поверхности, если, собственно, там был воздух. И они будут тонуть, если воздуха не было. Вот.
То есть вы этим занимаетесь?
Да. Это тоже один из методов изучения.
Еще бы хотела спросить вот о чем. Есть в фитнесе такое предположение, ну, есть определенные люди, которые агитируют за то, чтобы какие-то мышцы нужно включать каким-то образом. То есть они не могут просто так работать. Допустим, ягодичная мышца, если ты приседаешь, ну, то есть не факт, что она у тебя работает. Ну, говорят некоторые. Вот. И поэтому нужно там работать со стопой, как-нибудь улучшать кровоток стопы. Запускать какой-то кнопочки нажимать на стопе, чтобы включилась, допустим, ягодица. Но опять же, есть люди, потерявшие ногу или часть ноги, у которых стопы нет. не знаю, где расположена тогда кнопка, которая бы включала ягодицу. Вот эти цепи, по которым передается сигнал. Ну, в общем, в фитнесе очень интересно как раз. Все же хотят улучшить свое тело, чтобы оно выглядело как-то. И поэтому важен вопрос, как мышцу больше нагрузить. Ну, то есть получить больше сигналов, чтобы она гипертрофировалась впоследствии и так далее. Ну, то есть вот здесь иннервация. Вот что-нибудь про иннервацию в целом. Есть что-то интересное тебе?
Да.
У тебя? Расскажи.
То есть вот смотри, что мы говорили о том, что у нас есть соматическая нервная система, да, то есть которая контролирует нашу скелетную мускулатуру, да. А если мы говорим про мышцы, там про те же самые ягодичные, да, у нас их три пары, да, то есть большая, средняя и малая. И возвращаясь к тому, о чем мы говорили в начале, что организм не тупой, и он одну и ту же функцию, да, дарует нескольким мышцам, потому что он прекрасно понимает, что если я наделю только одну мышцу какой-то одной функцией, что если произойдет травматизация, да, то, соответственно, эта мышца выполнять не сможет функцию эту, и человек может в дальнейшем погибнуть. Да? Поэтому организм все делегирует. Поэтому, если вы хотите удивить, да, свою мышечную систему, ну, вы можете, конечно, ради интереса, да, там, заняться каким-то другим физическим видом спорта, да, там, не знаю, вы играли в бадминтон, пошли на каяках, да, плавать. Но на самом деле все одно и то же. То есть вся система нервная и соматическая, да, там, вегетативная, устроена по одному принципу. Есть мышца, есть иннервация, вокруг мышцы фасция, да, то есть есть подкожные там жировые там, отложения там, клетчатки. И поэтому, если вы хотите тренироваться, то, в принципе, без разницы, как вы тренируетесь. Главное, что вы, в принципе, это делаете.
Это разговор о том, что некоторые тренеры спорят, какое упражнение лучше, эффективнее для какой-то мышцы. Они
любое.
Делают лежа, другое делают сидя, третье на подвесе. Главное, если мышца сокращается, если что-то сгибается, разгибается, то мышца работает, а она изнутри не видит, как вы это делаете.
Да, да, то есть не надо пытаться, знаете, удивить свою нервную систему. Можете удивить себя тем, что, ох, я делала, не знаю, приседания сидя, да, а сейчас буду делать их, не знаю, стоя, лежа.
Ну, или жим, можно приседать, можно в тренажере делать жим.
Ну, да, как хотите, то есть в какую каких угодно плоскостях, хочу просто поддержать всех тех, кто, в принципе, занимается хоть какой-либо физической активностью, вы уже большие молодцы, просто потому что вы это делаете.
Это классно. А еще нужно похвалить тех, кто следит за питанием, ну или хотя бы больше овощей, потому что самые две большие проблемы у среднестатистического человека – это недобор белка и недобор клетчатки.
Да.
Мало овощей. Овощи я не люблю, фрукты не люблю, ну ладно, полфрукта в день, и то не каждый день, и недостаток белка.
Люди думают, что, знаешь, салат из огурца и помидора – это уже офигеть, сколько клетчатки. Да,
да, но нет.
Хотя на самом деле нет. Гораздо проще, кстати, добирать зелень, если уж вы прям супер-пупер не любите овощи, делать просто в блендере пасту и, допустим, поливать ей все что угодно, хоть макароны, хоть картошку, хоть что угодно.
Из овощей ты имеешь в виду?
Да, хоть как-то добирать клетчатку, если вам, допустим, не нравится просто там салат, знаешь, то есть пытаться придумывать какие-то методы, которые подходят именно вам, просто чтобы как-то ввести это в рацион себе.
Что самое удивительное ты видела изнутри, когда изучала тела, что на тебя произвело больше впечатления вот за всю твою деятельность?
Это немножко, правда, не про фитнес, это про, ну, опять же, репродуктивные.
Ну, приличные? Ну,
да, конечно.
Так.
Все хорошо. Есть патология, которая связана с близняшками. Угу. Вот. Называется тератома от латинского или греческого. Тератос – это чудовище. Когда у женщины обнаруживаются, ну, у женщины и мужчины, может быть, в разных областях, чаще всего в репродуктивных органах, остается зачаток близнеца, который был поглощен внутриутробно. И я вскрываю эту тератому, она похожа на такой шарик. А там внутри, то есть, представь, это, допустим, была киста, которая находилась в яичнике, а там зубы, волосы и вот зачатки жировой ткани. Представляешь, то есть, вот, что вот это.
Ну, кстати, я часто слышала, что кисты как раз состоят из волос.
Не все, это вот именно тератомы, то есть, когда именно произошло поглощение внутриутробно близнеца.
То есть, это не просто волосы, это другого человека волосы.
Да, то есть изначально было двое вас в утробе, но один близнец на самой-самой ранней стадии, да, там, поглотил второго близнеца, и он остался у него в виде вот этой кисты, то есть почему же там перемешаны, да, эти эмбриональные зачатки, да, то есть вот эти волосы, кожа, да, зубы, то есть это же из разных мест, да, то есть логично. Вот, и вот эта вот киста, она содержит вот эти вот все ткани, это очень интересно именно рассказывать, но на вскрытии это, конечно, выглядит...
Насколько часто это происходит?
Это очень редкая патология, поэтому я была невероятно счастлива, когда она попалась конкретно мне. Вот. И из интересных патологии еще, допустим, когда ты видишь, насколько они красивые, знаешь, под микроскопом, то есть тот же самый, инфаркт, да, миокарда, он ужасен в жизни, да, потому что он отнимает жизни людей, но он очень красивый под микроскопом.
Не знаю, что сказать, но на этой ноте
я тебе покажу.
Завершим. А есть фотографии,
конечно,
прямо, да? Мы сейчас...
Конечно.
Мы
тогда... Я тебе покажу, да.
Мы тогда удалимся.
Да.
Спасибо, чудесный эфир. Столько
тебе
нового узнали. Я думаю, что как-нибудь сделаем еще и сделаем его сказочным с видеотрансляцией. Да. Спасибо большое, Тань, тебе.
Спасибо
большое. Представлю тебя еще раз. Патологиня. Можно легко погуглить, найти в запрещенных сетях и не в запрещенных. Да, ты есть, ты блогер, преподавательница анатомии Таня Хитрова была у меня в гостях. Подписывайтесь на Таню. Много разных интересных узнаете вещей. Не про других, а даже про себя. Вдруг себя узнаете в каких-то роликах. Спасибо, Таня, огромное.
Спасибо большое за приглашение.
Желаем всем здорового образа жизни. Не курите, пожалуйста, не злоупотребляйте ни алкоголем, ни курением. Берегите себя и будьте здоровы. Всем фитнеса и правильного питания. Всем пока-пока.